новостями нас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы». Сегодня 29 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Марк Штильман. Главные темы программы. В Твери заканчивается опознание тел погибших в катастрофе на Октябрьской железной дороге. В центре Андрея Сахарова в Москве прошла вторая конференция Московского совета. В Оренбурге завершился кинофестиваль «Восток и Запад. Классика и авангард». Вас ждут также новости в мире науки, экономическая панорама за неделю, рубрика «Ключевое слово». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Заканчивается процедура опознания погибших при крушении поезда «Невский экспресс» в минувшую пятницу. Все опознанные тела будут доставлены в Москву и Санкт-Петербург. Судя по всему, по окончанию всех положенных процедур число жертв катастрофы может возрасти, рассказывает Виталий Камышев.
Сейчас в Твери находится 71 родственник жертв аварии. Опознать своих близких смогли не все. Представители городских медицинских служб утверждают, что для опознания некоторых тел потребуется генетическая экспертиза. На этот час известно о том, что опознано 21 тело. Одному из родственников в морге стало плохо, и его госпитализировали в 4-ю городскую больницу Твери. Муниципальное предприятие «Тверь Ритуал Сервис» взяло на себя доставку груза 200 после окончательного завершения процедуры опознания. С подробностями из Твери корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Пропавших без вести сейчас 18 человек. Они могут пополнить печальный список погибших. На месте крушения нашли многочисленные останки. На моих глазах их выносили из вагонов даже в 9 утра в субботу. И до сих пор не удалось установить личности многих жертв трагедии. Пока у многих родственников сохраняется надежда на то, что некоторые люди не сели в злополучный поезд, возможно, опоздали на него, возможно, пересели на другие поезда и тем самым сохранили себе жизнь. Больше 70 родственников пассажиров Невского экспресса приехали на опознание. Людей разместили в гостиницах, а потом на автобусах отвезли к моргу 4-й больницы. Родственников погибших из Москвы и Петербурга привозят группами. Таких групп создано 4. Несколько тел уже опознано. После того, как тяжелая процедура завершится, люди смогут забрать тела погибших. Власти Твери по распоряжению губернатора Зеленина выделили автобусы, которые доставят жертв трагедии в Москву и Петербург. И как заявил начальник департамента транспорта и связи по Тверской области, сегодня в Москву и Петербург будут доставлены тела всех погибших в катастрофе. Около 14 часов уже началась транспортировка опознанных тел погибших из Твери в Москву и Петербург. Найден еще один труп. Туда выехала группа следователей Следственного комитета при прокуратуре управления по городу Бологое района.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян. Между тем, в правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы продолжают говорить о 25 погибших и о том, что судьба 26 человек остается неизвестной. Один из уцелевших пассажиров Невского экспресса в своем интернет-блоге пишет о том, что его поразила конструкция вагонов. Все сиденья, по его словам, содержали какие-то острые элементы конструкции. Не выдержав удара, они оторвались, летали по салону и были одной из основных причин травм и смертей. Рваные зубцы металла, пишет он, резали людей, что твои ножи. В московских больницах остаются 11 пострадавших при крушении Невского экспресса. 5 человек находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, двое в 86-й больнице, еще несколько человек в больнице МПС и Федеральном медико-биологическом центре. Всего в лечебных учреждениях Москвы, Петербурга, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей находятся 85 человек. Основной версией следствия остается версия теракта.
С наступлением светлого времени суток следователи и криминалисты приступили к дополнительному осмотру места происшествия. Также следователи работают с потерпевшими, свидетелями и очевидцами преступления. Пока что рано говорить о подозреваемых. Идет активная следственно-оперативная работа по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению.
Заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Напомню, что ранее глава МВД Рашид Нургалиев говорил о том, что уже составлены фотороботы подозреваемых. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в музее Андрея Сахарова в Москве прошла вторая конференция общественного движения «Московский совет», созданного из представителей инициативных групп горожан и политических активистов. Сообщение корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахончевой.
Основная цель Моссовета, созданного в июле этого года, консолидировать усилия различных протестных групп, социальных движений и оппозиционных политиков для защиты прав москвичей, которые, по мнению инициаторов организации «Московского совета», столичные власти повсеместно нарушают. В работе конференции приняли участие около 100 делегатов. В основном это представители инициативных групп горожан, которые столкнулись с жилищными, градостроительными, экологическими и иными социальными проблемами. Среди участников конференции – член инициативной группы поселка Речник Андрей Артеменко. Московские власти решительно настроены снести дома этого подмосковного садоводческого товарищества, в котором проживают 400 семей. Жители поселка Речник, пытаясь отстоять свои права, начали сотрудничать с Моссоветом, рассказывает Андрей Артеменко.
Наверное, единственная организация, которая реально отслеживает все нарушения в городе Москве и старается с ними бороться и борется с ними. На сегодняшний день, конечно, власти на нее не особо обращают внимание, но чем больше будет людей в Московском совете, тем больше будет силы. В поселке очень тяжело добиваться, потому что вопрос, что включены все административные рычаги, которые можно было в городе Москве включить. То есть это начиная милиция, суды, приставы, все административные ресурсы включены против. Правда за нами. И мы все равно отстаем поселок.
Делегаты конференции обсуждали вопросы как социального, так и политического характера. По итогам работы собрания была принята резолюция. Основные ее пункты назвал координатор Моссовета Сергей Удальцов.
На базе Московского совета начать ускоренный процесс формирования гражданской альтернативы нелегитимной Московской городской думе. Мы не признаем итогов выборов 11 октября. Считаем, что эта дума Московская городская, которая сформирована по итогам данных выборов, не представляет интересы большинства москвичей. Мы сегодня вынуждены заявить о том, что социальные движения Москвы, инициативные группы, гражданские объединения начинают процесс формирования гражданской альтернативы вот этой нелегитимной Московской городской думе для того, чтобы вести и альтернативную законотворческую деятельность, проводить широкомасштабные протестные кампании. Наши требования проведения новых свободных выборов под контролем общественности, возвращение выборов мэра города. Мы также сегодня говорим о том, что политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывает у нас доверия. Мы считаем, что они должны уйти в отставку, и, наконец-то, москвичам должно быть возвращено право выбирать высшего руководителя города. Конференция, конечно, обратится ко всем политическим и общественным объединениям, как раз-таки усиливать объединительные процессы и на базе Московского совета повышать мобилизацию москвичей, потому что сегодня пока основная проблема, как констатируют многие участники конференции, это нехватка солидарности, локальность протеста выступлений, пока не удается до конца вот объединить, мобилизовать все эти протестные группы для того, чтобы отстаивать свои требования.
Говорил координатор Моссовета Сергей Удальцов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате крушения поезда «Невский экспресс» по последним данным погибли 25 человек, 26 числятся пропавшими без вести. Парламент Ирана обратился к президенту страны с требованием ограничить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. В Бангладеш в результате крушения речного пассажирского парома погибли не менее 40 человек, около 80 числятся пропавшими без вести. На востоке Афганистана в перестрелке с пограничниками убиты не менее 26 боевиков. В Саудовской Аравии число жертв наводнения в портовом городе Джидда превысило 100 человек. Примерно 1500 удалось эвакуировать из затопленных районов. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Но Новости в мире науки продолжат программу «Время свободы». На минувшей неделе в МГУ прошло заседание комиссии по модернизации и техническому развитию российской экономики. Перед началом встречи ректор вуза Виктор Садовничий продемонстрировал президенту России Дмитрию Медведеву новый суперкомпьютер «Ломоносов». Для чего сегодня нужны такие вычислительные машины? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Производительность нового суперкомпьютера составляет 414,42 терафлопс. Этот кластер уже занял 12-е место в последней редакции мирового суперкомпьютерного рейтинга ТОП-500. Впереди него оказались 9 суперкомпьютеров из ядерных центров США, один из Германии и из Китая. Но все ли так гладко с понятием суперкомпьютер? Не станет ли это слово еще одним модным трендом, в который, по сути, превратились сегодня широко разрекламированные в России нанотехнологии? Нужны ли суперкомпьютеры стране, где не только обыватели, но и чиновники порой не понимают смысла их установки? И не превратятся ли новейшие разработки ученых в очередную бездонную яму для закачки денег? По мнению директора Института программных систем РАН, члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова, суперкомпьютеры вполне могут принести пользу не только в таких глобальных вопросах, как развитие промышленности и повышение обороноспособности страны. Современные технологии должны помочь простым гражданам.
Для экономики, основанной на знании, нужно строить киберинфраструктуру этой самой экономики. То есть так же, как для века пары нужно было строить Николаевские, Императорские железные дороги. Для экономики, основанной на знаниях, нужна киберинфраструктура. Система огромная, не одна-две машины, это вот чепуха, а огромная иерархическая система национальных суперкомпьютерных центров.
Сегодня у многих обывателей вызывает улыбку само словосочетание «российский суперкомпьютер». Бытует мнение, что все эти машины для России собираются трудолюбивыми китайцами из китайских же железок. Это неверно, и кластер «Ломоносов» отнюдь не является единственной российской высокопроизводительной вычислительной машиной. Работы по созданию суперкомпьютера такого уровня начались еще в 2002 году в НИИ «Квант». После этого российские и белорусские ученые и промышленники собрали еще 6 машин. Единственный зарубежный элемент, который сегодня используют при построении кластеров российские ученые – микросхемы. Все остальное, включая печатные платы, базовые элементы конструкции и, что немаловажно, специальное программное обеспечение, разрабатывается в России. Сергей Абрамов уверен, что использование зарубежной элементной базы вполне нормально. Сегодня многие страны собирают свои собственные суперкомпьютеры, применяя чужие микросхемы. Сейчас для России важнее построение национальной киберинфраструктуры, чем поднятие из руин постсоветской микроэлектроники.
В России есть несколько команд, которые способны независимо разрабатывать свои суперкомпьютерные технологии разноплановые. Вот на сегодняшний день, по крайней мере, 5 разных линий. Все имеют право на существование, все обоснованы и все нужно реализовывать. России потребны разные компьютеры. Это из области «Не дари Васе книгу», я ему уже дарил, у него есть одна книга. У Васи должны быть разные книги на разные случаи жизни. То есть так же и у России должны быть разные суперкомпьютеры под разные классы задач.
Если сравнить ситуацию в России с другими странами, то США и ЕС уже немало лет назад оценили все плюсы компьютерных технологий. С тех пор эти страны строили себе киберинфраструктуры только на бюджетные средства. Например, в США ежегодная сумма, на которую строятся суперкомпьютерные центры национального масштаба, составляет 6 миллиардов долларов в год. России такие объемы недоступны. Как рассказал замдиректора научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин, для того, чтобы окончательно снять все вопросы общества и властей о том, для чего на самом деле нужны новейшие технологии, суперкомпьютерный консорциум университетов России совместно с РАН подготовил сборник статей, посвященных конкретным примерам их использования. Высокопроизводительные вычислительные машины могут применяться для решения почти любых проблем, от теории турбулентного горения и проектирования новых материалов до вопросов экологии и моделирования судопропускных сооружений. Владимир Воеводин подчеркнул, что с результатами работы суперкомпьютеров мы, сами того не зная, сталкиваемся каждый день.
Мы же на самом деле пользуемся огромным количеством приложений, не подозревая, что это считалось на суперкомпьютере. Мы все пользуемся мобильными телефонами. Но в каждом мобильном телефоне есть вот те самые окошечки, через которые мы смотрим. На окошечках есть сложнейшее оптическое покрытие для того, чтобы оно требовало минимальной энергии, для того, чтобы оно не бликовало, для того, чтобы оно было прочным, для того, чтобы нужные оптические свойства и прозрачности соблюдалось. Это в свое время рассчитывалось на суперкомпьютерах. Распознавание голоса. Мы привыкли, что обычный компьютер работает только, когда мы давим на кнопочки клавиатуры. Это неудобно. Для того, чтобы сделать следующий шаг, управлять голосом, нужно строить спецпроцессоры, которые смогут могут эту задачу выполнять, а это, опять-таки, основа, это параллельная обработка данных. Она не видна домохозяйкам, но они этим будут пользоваться.
По словам Владимира Воеводина, помимо кластера Ломоносов, в МГУ уже работают две высокопроизводительные вычислительные машины.
Наш нынешний суперкомпьютер Чебышев, он уже долгое время работает с полной загрузкой. Я более чем уверен, как только новая машина будет запущена в штатную эксплуатацию, она будет загружена на, опять-таки, те самые 100%.
Итак, без построения больших суперкомпьютерных систем России все-таки не обойтись. Создавать такие комплексы собственными силами страна вполне способна. Но чтобы не остаться за бортом инновационного развития, Россия нуждается в адекватном финансировании суперкомпьютерных исследований. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Программу продолжит обзор американских еженедельников. Дмитрий Медведев реформирует армию. Что значит быть французом? Университет итальянского мороженого. Материалы на эти темы в обзоре, подготовленном Марией Клайн.
Президент России Дмитрий Медведев начал кампанию по реформированию армии, пишет Newsweek. Его цель – превратить дряхлый организм эпохи Холодной войны с устаревшим оборудованием, отравленной коррупцией, самоубийствами и алкоголизмом в современные вооруженные силы, способные эффективно действовать за рубежом. Для этого необходимо сократить численность армии, оснастить ее и сделать профессиональной. А это может означать конфликт с теми, чьи интересы связаны с военно-промышленным комплексом, живущим на государственные субсидии. Медведев отказывается от советской концепции подготовки к войне в Европе. Он хочет сосредоточить усилия на региональных задачах, с которыми Россия может столкнуться в недалеком будущем. План армейской реформы, представленный министром обороны Сердюковым год назад, предусматривает увольнение почти 200 тысяч офицеров и значительное повышение зарплат оставшимся. Россия впервые начала закупать оружие и другую технику за границей. Пока, несмотря на гигантское увеличение военного бюджета, новые разработки военной авиации и ракет являются лишь несколько обновленными версиями проектов 30-летней давности. Некоторый успех достигнут в создании новых подразделений, которые должны стать частью региональных сил быстрого реагирования на постсоветском пространстве.
Недавно Медведев подписал закон, позволяющий размещение российских военных за рубежом для защиты российских граждан в странах бывшего советского блока. Восточноевропейские соседи России считают, что Москва может использовать это как повод для нападения. Военная реформа может также спровоцировать недовольство внутри страны. Кремль затормозил увольнение офицеров, пока им не будут предоставлены жилье и другие привилегии, чтобы не вызывать недовольство. Тем не менее, Медведев полон решимости продолжать реформы и не хочет сокращать бюджет, даже несмотря на экономический кризис. Кремль дает понять, что намерен использовать свои вооруженные силы для сдерживания распространения НАТО на восток. Это станет также мощным стимулом для соседей признать лидерство России в регионе, считает Newsweek.
На фотографии в Time Барак Обама запечатлен в глубоком поклоне перед японской императорской четой во время визита в Токио. Многие противники президента сочли это выражением покорности. Сам Обама с этим не согласен. Во время своих зарубежных поездок в странах Азии, Латинской Америки, Африки и Европы американский президент неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты не хотят больше навязывать решения другим странам. Пора начать новую эру взаимодействия с остальным миром, основанного на взаимном интересах и взаимном уважении, сказал он, выступая в Японии. Пока, правда, президенту нечего предъявить в качестве реальных достижений, кроме Нобелевской премии мира.
По сообщению помощников президента, Обама поднимал важные вопросы на переговорах с иностранными коллегами. В Бирме он выступил в поддержку оппозиционного лидера Аун Сан Су Джи. В Китае призвал коммунистическое правительство встретиться с Далай-ламой. С Дмитрием Медведевым обсуждал санкции против Ирана. Советники Барака Обамы сосредоточены не столько на немедленных резолюциях, сколько на возможности диалога в длительной перспективе. Другими словами, поклон перед японским императором можно считать приветствием, а теперь время начинать спектакль, полагает Time.
В политической жизни Франции проблема национальной идентичности всегда была крайне чувствительной, пишет Newsweek. Президент Саркози создал Министерство иммиграции, интеграции и национальной идентичности. Вопреки ожиданиям, это ведомство сыграло ключевую роль в высылках из страны иммигрантов, причем некоторые из них были отправлены в африканские страны с репрессивными режимами и в охваченный войной Афганистан. В 2005 году молодые люди, принадлежавшие к национальным меньшинствам Франции, устроили массовые беспорядки, были сожжены сожжены тысячи автомобилей и сотни зданий. К четвертой годовщине этих потрясших страну событий в свет вышла книга под названием «Что значит быть французом?». На этот вопрос пытаются ответить 20 известных интеллектуалов – политики, адвокаты, писатели, общественные деятели. По словам одного из авторов, молодежь, вышедшая на улицы в 2005-м, просто хотела, чтобы страна признала их французами, несмотря на темную кожу и экзотические имена.
В целом, книга является попыткой отделить патриотизм от национализма и подчеркнуть богатую культурную канву французской идентичности. Юлий Цезарь характеризовал галлов как людей стильных, тщеславных и непостоянных, отмечая одновременно их страсть блистать и совершать акты невероятной храбрости. Оценка римского императора одинаково подходит как к президенту Саркози, так и ко многим развязанным юнцам из неблагополучных французских гетто, подчеркивает Ньюсвик.
Каждый месяц от 20 до 30 студентов приезжают в Болонью, чтобы посетить занятия в учебном заведении, которое называется Карпиджани Джелато Юниверсити. Здесь их учат превращать мешки сахара и корзины апельсин, киви, лимонов и хурмы в подлинное блаженство – итальянское мороженое джелато, пишет Time. Мороженое было известно еще в Древнем Египте, но именно в Италии во второй половине 20 века появились машины, способные создавать крошечные ледяные кристаллы, содержащие меньше воды, меньше воздуха, меньше жира и гораздо больше вкуса. Братья Карпиджани довели до совершенства первую электрическую машину, производящую мороженое.
Студентов манит не только мороженое, но и сладкие мечты о собственном деле. Джелато – самый быстро развивающийся бизнес в мире. В период кризиса люди довольствуются менее затратными радостями. И хотя недельный курс обучения стоит более $1000, число студентов за последний год увеличилось почти вдвое. Вернувшись домой, они хотят открыть свои джелатерии и распространить их во все уголки земного шара. Они знают, что настоящее джелато – нежный продукт, который надо употреблять там, где его производят, заключает Time.
48-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила для эфира Мария Клайн. Сегодня в воскресенье в 23:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время джаза», в которой вас ждут рассказы о жизни и творчестве Колмана Хокинса, Роланда Кёрка и Дона Черри. Узнайте новости мира джаза и, конечно, услышите джазовые композиции. Ведет передачу Дмитрий Савицкий. «Время джаза» повторяется в понедельник в 3:00 и в 10:00 утра. Во второй части программы «Время свободы» письмо президенту России в защиту предпринимателей подписывают российские экономисты, политики, бизнесмены. В Оренбурге подведены итоги кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и авангард». Вы услышите экономическую панораму за неделю и рубрику «Ключевое слово». Все это во второй половине часа воскресной программы «Время свободы». В 15:30 в Москве в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения поезда «Невский экспресс» по последним данным погибли 25 человек, 26 числятся пропавшими без вести. Продолжается расследование причин катастрофы, движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено. В Ингушетии неизвестные обстреляли станцию сотовой связи в городе Назрань. В результате обстрела ранен сторож, его жизни ничего не угрожает. Ведется поиск совершивших обстрел. В Бангладеш в результате крушения речного пассажирского парома погибли не менее 40 человек, около 80 числятся пропавшими без вести. По словам очевидцев, судно село на мель, приближаясь к пристани. Иран предупредил, что может существенно ограничить свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ. По словам спикера иранского парламента Али Лариджани, это произойдет, если МАГАТЭ продолжит оказывать давление на Тегеран, руководствуясь советами западных лидеров. На востоке Афганистана в перестрелке с пограничниками убиты не менее 26 боевиков. По данным Министерства внутренних дел страны, бой произошел в субботу поздно вечером на границе с Пакистаном. В Саудовской Аравии число жертв наводнения в портовом городе Джидда превысило 100. Власти сообщили также, что примерно 1500 человек удалось эвакуировать из затопленных районов. Наводнение началось в среду из-за сильнейших за последние годы проливных дождей. В Москве прошли переговоры президентов России и Туркмении Дмитрия Медведева и Гурбангулы Бердымухамедова. Лидеры стран-членов британского содружества на саммите в Тринидаде и Тобаго поддержали предложение по созданию фонда помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Время свободы в эфире. Председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева на уходящей неделе выступила с обращением к президенту Дмитрию Медведеву в защиту российских предпринимателей. Люди, обвиняемые в экономических преступлениях, не должны ждать суда за решеткой, уверена автор письма, под которым уже подписались известные экономисты и политики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Бизнесменов в России судят жестче, чем убийц. Тысячи руководителей предприятий осуждены несправедливо – заживо похоронены в колониях и СИЗО. С этих строк начинается обращение председателя некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой к президенту. Член партии «Правое дело», которая должна была возглавить список на выборах в Московскую городскую думу, начала сбор подписей в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Никто не отслеживает, сколько предпринимателей сегодня находятся за решеткой и по каким именно причинам их посадили.
Я обращаюсь прежде всего пока к людям, которые неравнодушны к данной ситуации, сложившейся с бизнесом, с уголовным правом в отношении бизнеса, с криминализацией предпринимательской деятельности и с количеством заключенных, находящихся в тюрьмах, ну и вообще с правоохранительной системой. Я надеюсь, что нам удастся собрать достаточное количество подписей, чтобы мы могли уже на этом основании обратиться от имени общества к президенту, потому что амнистию объявляет президент. Статистики нет, и она намеренно, мне кажется, как-то спрятана, потому что если даже вы посмотрите статистику, которую опубликовал Верховный суд на своем сайте за там 9 месяцев 2009 года, там будут расшифровки только по статьям таким, как убийство, грабеж. Сколько экономических преступлений в составе 500 000 дел, там, дошедших до суда, нужно понимать только по отдельному запросу. Я думаю, что этот запрос доступен только для депутатов. Это же не только для подписи, это для создания, в общем-то, общественной дискуссии вокруг этого. Кто-то, может быть, не согласен с этим, у кого-то есть другое мнение. В общем, это обращение, оно для начала инициирования вот такой общественной дискуссии, для озвучивания проблемы, потому что если у нас президент признал факт того, что правоохранительные органы коррумпированы, Бастрыкин признал, все они признают это все. Нургалиев по морде говорит, давайте им. Тогда что предполагается, что у нас невиновные люди, оказывается, в тюрьмах находятся? Надо это признать просто. Наши власти должны это как-то признать. А для того, чтобы они это признали, они замалчивали эту проблему, об этом надо говорить. И здесь дело как бы даже не в количестве подписей, а дело в качестве общественной дискуссии.
Яна Яковлева в обращении пишет, что необходимо добиться того, чтобы арест по экономическим причинам был невозможен до суда. Письмо уже подписал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Я очень скверно отношусь к российскому бизнесу. Он монополизирован, он не склонен к развитию и все остальное. Но причина этого находится в нечеловеческих условиях, в которых он поставлен. Вместо нормального пристойного регулирования находится в положении не то, что дойной коровы, а у коровы, которую в процессе дойки то и дело отрывают вымя, и которую начинают заживо раздеть. Обычный гражданин России при виде милиционера боится просто немотивированного насилия, потому что у обычного гражданина России, в общем-то, отнять можно не очень много. Но у бизнесмена отнять можно гарантированно много. И поэтому бизнес России не олигархический, который тесно связан с государством, с высшими чиновниками, а средний и даже мелкий, он находится просто в состоянии антилопы, на которую охотятся охотники, которую рвут заживо. У нас бизнесменов сажают, грабят. Ну, возбуждение уголовного дела – это почти как порицание на правкоме, на месткоме, вот по любому косому взгляду. Я подписал это письмо, но я не думаю, что оно способно изменить политическую систему Российской Федерации. Оно способно привлечь внимание граждан Российской Федерации к тому, что бизнесмены – это тоже люди.
Подпись под обращением поставил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я руководствуюсь полным недоверием к нашим правоохранительным органам. Особенно вот такая сфера, как экономические преступления, это огромный простор для вымогательства элементарного. Просто шантажировать человека для того, чтобы вытрясти из него деньги, и в качестве угрозы это посадить его в тюрьму. Это обычный бизнес наших правоохранительных органов. Это еще и позволяет делать наше законодательство. Оно дает слишком много неопределенных толкований, норм поведения в экономической сфере. и тем самым открывает возможность для произвольного преследования предпринимателей вплоть до их наказания, вплоть до их заключения под стражу и репрессивных норм в Уголовном кодексе. Пока у нас такие законы и пока такая милиция, нельзя никого сажать за экономические преступления. Вот тот принцип, которым я руководствуюсь. По крайней мере, сажать до проведения судебного разбирательства. И об этом и написано данное обращение.
Смерть Сергея Магнитского не останется смертью одного человека. Она обернется спасением тысяч невинно осужденных на долгие годы, говорится в обращении Яны Яковлевой. Памятником Сергею будет солидарность общества во имя спасения еще живых. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит панорама бизнес-новостей за неделю, которую подготовил и представил экономический обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России с 25 ноября снизил ставку рефинансирования с 9,5% до 9% годовых, минимального уровня современной истории страны. Это уже девятое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. Кроме того, Центральный банк России снизил на 0,5% и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Общий объем экономики России в октябре увеличился на 0,3% к уровню сентября, заявил представитель Министерства экономического развития. Рост ВВП России, по его словам, отмечается уже пятый месяц подряд. Однако в целом за первые 10 месяцев года объем российской экономики по оценкам министерства к уровню января-октября 2008 года сократился на 9,6%. Президент России подписал закон о продлении до конца 2010 года полномочий Центрального банка по ограничению процентных ставок по банковским вкладам в стране. Такие полномочия были предоставлены Банку России еще в октябре прошлого года и предусматривали, в частности, возможность административного ограничения предельного уровня ставок по вкладам в тех или иных банках, если они не выполняют соответствующих предписаний регулятора. Валовой урожай зерна в 2009 году составил 93 миллиона тонн, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Это примерно на 15 миллионов тонн меньше урожая прошлого года, ставшего рекордным в современной истории страны. Согласно прогнозу министра, экспортный потенциал России в текущем сельскохозяйственном году составляет 19 миллионов тонн зерна, против 23 миллионов тонн годом ранее. Российская компания «КамАЗ» и немецкий концерн «Даймлер», владеющий 10% ее акций, подписали соглашение о создании в России двух совместных предприятий. Первое из них займется, в частности, сборкой тяжелых грузовиков «Мерседес-Бенц». По планам, это производство будет открыто во втором квартале 2010 года. Другое совместное предприятие создается с участием японской компании «Фуса», являющейся подразделением немецкой «Даймлер». Это производство по выпуску легких грузовых автомобилей планируется открыть в начале 2010 года. Компания X5 Retail Group, крупнейшая в России по объемам продаж в розничной торговле, подписала соглашение о покупке розничной сети Patterson. Объем сделки составит почти 190 миллионов долларов. Компании X5, которой владеет Альфа Групп, в разных городах России принадлежат более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть Patterson насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Цены на золото на мировом рынке на этой неделе установили очередной рекорд, превысив отметку 1190 долларов за тройскую унцию. Таким образом, с начала осени этот драгоценный металл подорожал примерно на четверть, а с начала года более чем на треть. Золото сейчас купают все его основные потребители – ювелирная промышленность, центральные банки и инвестиционные фонды, говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский.
Традиционно самым крупным потребителем, конечно, была и есть ювелирная промышленность, но тем не менее в объемах немножко падает спрос, потому что при таких высоких ценах относительно предыдущих периодах в объемах уже сложно поддерживать спрос. Но с другой стороны, инвестиционный спрос, в частности со стороны центробанков, которые во втором квартале этого года стали чистыми покупателями золота, и в третьем квартале эта динамика стала еще более сильной. Соответственно, вот этот вот инвестиционный спрос плюс инвестиционный спрос не только со стороны центральных банков, но и компаний, и фондов, которые торгуются в золоте, и просто и спрос со стороны частных лиц. Вот этот вот фактор продолжает играть очень серьезную роль на фоне того, что производство на шахтах постепенно падает. В общем-то, из-за недостачи предложения золота на рынке при таком инвестиционном спросе, конечно, очень сложно золоту было удержаться до 1000.
Одной из главных причин нынешнего усиления позиций золота, эксперты считают продолжающееся падение курса американского доллара. Кроме того, как отмечает аналитик инвестиционного банка Кит Финанс Александр Ковалев, дополнительную мотивацию инвесторам дают и опасения роста инфляции мировой экономики во время кризиса, перенасыщенной деньгами.
Инвесторы боятся обесценивания американской валюты, да и вообще денег. То есть инфляционные ожидания в мире, по крайней мере на рынках финансовых, они довольно сильные, несмотря на то, что пока еще, собственно, самой инфляции, так сказать, в мире мы не видим, но ожидания эти есть на фоне мер правительственных по поддержке, там, по выводу, скажем так, экономики с кризиса. И, собственно, товарные рынки представляют собой некую страховку от обесценения доллара.
Насколько сегодня вложения в золото могут быть интересны для частных инвесторов? В России, по сути, есть три формы покупки этого драгоценного металла. В слитках, в инвестиционных монетах, а также через банковские металлические счета. В последнем случае инвестор, физически не покупая золото, получает счет, привязанный к стоимости определенного количества металла. Этот вариант, по словам Николая Сосновского, сегодня наиболее доступен для частных клиентов.
В России, по сути дела, более доступный всего один метод вложения в золото – это обезличенные счета. Здесь человек непосредственно играет, так скажем, в цене на золото, когда же покупаем физические слитки, приходится уплачивать НДС 18%, плюс существуют сборы за хранение этих слитков, если хранить их в специализированных хранилищах банковских и так далее. Поэтому, в общем-то, остаются только обезличенные счета, которые есть практически в любом банке, но несмотря на то, что доля их относительно других депозитов в России на данный момент ничтожна, тем не менее все равно в объемах эти вложения год от года увеличиваются. Я думаю, в этом году будет тоже очень существенная динамика в разы.
В целом эксперты уверены, что в ближайшее время золото и дальше будет дорожать. Аналитик инвестиционного банка Кит Финанс Александр Ковалев.
Этот тренд на рост золота, он достаточно сильный. Стимулирующие меры, с помощью которых правительство пытается оживить экономику, они будут продолжены, по крайней мере, среди крупнейших экономик, там, США и Китая. И это будет поддерживать инфляционные ожидания, валютные рынки, держать доллар под давлением и, соответственно, формировать спрос на золото. То есть вероятно, что в следующем году мы увидим цену там, в районе 1300-1400 долларов за унцию.
Впрочем, по оценкам экспертов Всемирного Золотого Совета, фундаментальные предпосылки для коррекции цен на золото могут сложиться уже во втором квартале 2010 года в связи с поступлением на рынок очередных партий золотого лома со стороны промышленных предприятий. В начале текущего года такие сделки, в том числе, привели к снижению стоимости металла примерно на 15%.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил Иван Трефилов. 15:45 в Москве. Напомню главные новости часа. В результате крушения поезда «Невский экспресс» по последним данным погибли 25 человек, 26 числятся пропавшими без вести. Парламент Ирана обратился к президенту страны с требованием ограничить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. На востоке Афганистана в перестрелке с пограничниками убиты не менее 26 боевиков. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15. В Оренбурге завершился второй международный кинофестиваль «Восток и Запад. Классика и авангард», на котором были представлены фильмы по Скандинавии, из Скандинавии, простите, Восточной Европы, России и Центральной Азии. Гран-при и приз за режиссуру получила молодежная комедия норвежского режиссера под названием «Томми в аду». Картины на кинофоруме посмотрел мой коллега Мумин Шакиров.
Фильм «Томми в аду» признали лучшим члены жюри во главе с эстонским режиссером Арво Ихо. Кроме главной награды фестиваля, статуэтки «Золотого сарматского льва», постановщику картины был вручен приз в номинации за лучшую режиссуру. В ленте норвежского режиссера Ове Раймонда Гилденеса Запад представляет подросток по имени Томми. Восток – его друг Ахмед. Как ни странно, Томми, проводящий часть своего времени в церкви, имеет весьма старомодные взгляды на любовь. Зато его приятель Ахмед – полная противоположность. В свободное время он пишет эротические истории для полуподпольных журналов, скрывая это от своих родителей-мусульман. Решение жюри удивило многих на фестивале, в том числе и журналистов. По неофициальным опросам, на главную награду претендовали две другие картины. Сделано в Венгрии режиссера Гергия Фоньо и «Там и здесь» белградского документалиста Дарка Лунгулова. Сделана в Венгрии – это история середины 60-х годов прошлого века, в которой продвинутая молодежь пытается противостоять коммунистической диктатуре с помощью такого оружия, как джаз и рок-н-ролл. Этакий венгерский вариант нашумевшего российского мюзикла «Стиляги». Фильм Гергия Фонио получился ярким, красочным, с блестящими актерскими работами и скрепкой драматургии. Картина «Там и здесь» Дарку Лунгулова – это современная драма о сербской семье, пытающейся выжить в условиях безработицы. Сын главной героини Ольги, Бранко, живет и работает в Нью-Йорке. Его девушка Иванна ищет возможность также эмигрировать в США из Сербии. На помощь приходит безработный саксофонист Роберт. Он за $5000 соглашается вступить в фиктивный брак с Иванной, невестой Бранко. Согласно разработанному плану, житель Нью-Йорка Роберт должен помочь девушке с американской визой. Музыкант прилетает в Белград, останавливается на квартире у Ольги, матери Бранко, и тут неожиданно между взрослыми людьми возникают чувства. Деньги и корысть отходят на второй план. Автору фильма удалось избежать бытовых пошлостей и рассказать прекрасную историю о любви. На вопрос «Радио Свобода», что повлияло на решение судей присудить главные призы норвежской картине «Томми в аду», один из членов жюри кинорежиссер Слава Цукерман ответил: «Для нас важно было определить правила игры, то есть понять, где проходит эта психологическая линия, тесно связывающая Запад и Восток. Когда мы с этим определились, решение было принято быстро и без особых трудностей». Конец цитаты. Автор из Скандинавии Ове Раймонд Гилденес оказался ближе к этой философской конструкции «Восток и Запад». Кроме того, почетной наградой в номинации «За вклад в киноискусство» был удостоен режиссер Сергей Соловьев. Церемония награждения прошла в Государственном драмтеатре имени Горького. Оренбург был выбран местом проведения фестиваля не случайно. Именно в этом уральском городе проходит граница между Европой и Азией, а на территории области проживают представители более 120 национальностей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы» в эфире. На уходящей неделе в Швейцарии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием группы молодых россиян, которые устроили ночные гонки вблизи Женевы. В результате ДТП 70-летний немец находится в больнице в тяжелом состоянии. Поведением «золотой молодежи», а именно к ним принадлежат виновники аварии, возмущены швейцарская пресса и постпред России в НАТО Дмитрий Рогозин. Подробности у Анастасии Кириленко.
22-летний россиянин, водитель «Ламборгини», совершивший ДТП в Женеве, в ходе которого был тяжело ранен 70-летний немец, может уйти от ответственности, пишет газета «Ля Трибюн де Женев». Виновнику аварии было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Швейцарии, рассказывает пресс-секретарь кабинета следственных судей Женевы Кристоф Турнье.
Судья Винсент Фурнье, Женева, отвечает за ДТП в ночь с 19 на 20 ноября. Он подтвердил, что дело водителя «Ламборгини» было передано ему в четверг, 26 ноября, сотрудниками полиции. По итогам слушания одному лицу было предъявлено обвинение в серьезном нарушении правил дорожного движения. Статья 90, часть 2 Уголовного кодекса Швейцарии. Нанесение телесных повреждений по неосторожности, статья 125, вождение без водительских прав, статья 95, и вождение в состоянии неспособности управлять автомобилем, статья 91. Обвиняемый, который признал факты, изложенные
заложенный против него, россиянин по национальности, 22 лет, имеющий разрешение на проживание в Швейцарии и регулярно проживающий в Женеве. Судья выдал ордер на арест подозреваемого. По итогам слушаний было подано ходатайство об освобождении предполагаемого преступника.
В тот же день адвокат добился освобождения своего подзащитного под залог в 100 тысяч долларов. При этом полиция не установила факт того, что водитель Lamborghini и еще несколько машин Porsche, Mercedes, Bugatti устроили ночные гонки в Женеве, что и привело к ДТП. Как пишет для Tribune de Genève, несмотря на то, что жители кантона прекрасно видели и слышали то, что напоминало Гран-при, виновники ДТП попытались скрыться, не оказав помощь раненому, полиция предъявила обвинение лишь одному из участников, да и он может отделаться штрафом. Полиция не называет имени подозреваемого. Однако, как стало известно газете «Коммерсант», в женевских гонках участвовали некто Миронов, братья Алекпер и Сархан Исмаиловы, сыновья бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, а за рулем «Ламборгини» был Зия Бабаев, студент Международного центра МГУ имени Ломоносова в Швейцарии. Бабаев стал бывшим студентом, рассказал директор учебного заведения Тамерлан Гасанов.
Но он уже наш не студент. Я не сразу понял, что это речь идет о нашем студенте. Я решение принял после беседы с ним. Он ничего не отрицал. Да, у нас был один случай с негражданином России, когда он превысил скорость, там 250 км в час ехал по автобану. Мы точно так же его отчислили. Мы даем очень хорошее образование, и наши студенты, они могут хорошо зарабатывать.
Говорил директор Международного центра МГУ имени Ломоносова в Швейцарии Тамерлан Гасанов. С наиболее резкой критикой на сыновей российских миллионеров в Швейцарии обрушился представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин.
Дети наших высокопоставленных чиновников или миллионеров, недавно взятых непонятно откуда, совершают вот такого рода вещи, в том числе дорожно-транспортные происшествия, которые, как правило, проходят с участием дорогостоящих автомобилей. Каждый из названных автомобилей – это от полумиллиона евро до миллиона евро. Но устраивать гонки на этих автомобилях в Швейцарии – это, конечно, абсолютно вызывающий факт. Это оскорбление государству в целом и народу нашему в целом. Из-за этих сорванцов фактически пострадает национальный имидж страны. К сожалению, первое поколение наших новых русских ведет себя как настоящие жлобы.
Сказал дипломат Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Вести». Адвокат Бабаева назвал случившееся рядовым ДТП, а версию о гонках – фантазиями. Сыновья Тельмана Исмаилова, по некоторым данным, уже покинули Швейцарию и вылетели к отцу в Стамбул. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Завершает программу «Время свободы» рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – позитивный конфликт. На недавнем съезде единороссов в Петербурге побывал наш коллега Михаил Соколов. В понедельник в эфире «Радио Свобода» он рассуждал вот о каком пополнении политической лексики политологом Глебом Павловским.
Павловский, между прочим, появлялся на этом съезде «Единой России» и говорил о том, что Медведев вносит позитивный конфликт в систему, которая стабильна ради будущего, которая будет еще лучше, чем нынешняя стабильность. Но при словах о позитивном конфликте некоторые чиновники партии, например, господин Володин, они просто теряли дар речи и начинали говорить что-то совершенно невразумительное.
И в самом деле понять это подхваченное уже многими выражение чрезвычайно трудно, хотя из контекста следовало. Имелись в виду разные стратегии у Медведева и Путина. Вообще-то в русском языке встречаются, хоть и не часто, обозначения, построенные на таком соединении несовместимого. Пьеса Льва Толстого называется «Живой труп», а про Полину Виардо говорили «безобразная красавица». Однако что-то мне подсказывает случай с позитивным конфликтом не совсем из этого ряда. Так что посоветуемся с Леонидом Крысиным, заместителем директора Института русского языка имени Виноградова. Леонид Петрович, как на ваш вкус это словосочетание «позитивный конфликт»?
Ну, мягко говоря, необычное оно, потому что здесь сталкиваются какие-то несовместимые смыслы. Конфликт – это столкновение, а всякое столкновение ведет к чему-то отрицательному. А слово «позитивное» по-русски – это «положительное». Значит, получается соединение положительного и отрицательного. Не очень понятно, зачем он употребил такое выражение. Я теряюсь в догадках, какой скрытый смысл под этим имелся в виду. Но тот смысл, который в явном виде выражен, позитивный конфликт, он, конечно, противоречивый. Но вообще, такого рода явления известны давно. И в филологии существует даже термин «оксюмор». оксюморон, восходящий к древнегреческому языку. Оксюморон в древнегреческом это означало остроумно-глупое, то есть вот одновременно и остроумное, и глупое. Но здесь, может быть, не такое яркое противоречие, как в живом трупе или там в нищем богаче, но все равно противоречие такое есть вот между смыслом слова «позитивное» и смыслом слова «конфликт».
Как вам кажется, если взять политическую лексику прежних времен, времен социализма и нынешних, стилистически она меняется?
Нынешняя публицистика и политическая речь советского времени очень сильно различаются. Тогда все было приглажено, тогда все было заранее рассчитано, написано, проверено, выверено, проконтролировано, и ничего лишнего человек не мог сказать. Сейчас, конечно, гораздо свободнее люди выражаются, и в современном политическом языке скорее можно обнаружить разного рода стилистические фигуры, в том числе оксюморонные, чем в политическом языке советского времени.
И даже, я полагаю, шире. Какой-то словесной игры раньше, в общем, не было.
Да, не до игры было. А сейчас вполне возможно. Ну и в других жанрах, и в других стилях языковая игра процветает, но и в политическом языке тоже возможно.
Вот слушаю Леонида Петровича Крысина, а в голове все вертится, ведь предупреждал же классик: в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Так что это словосочетание «позитивный конфликт» все-таки кажется несколько странным. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
По окончанию нашей программы, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации». Сегодняшняя тема – «Война и внутренняя свобода» Леонида Оренштейна. В студии писатель, филолог и фронтовик Леонид Матвеевич Оренштейн, чья книга «Непричесанная биография Пушкина» выдержала уже 5 изданий. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Марк Штильман. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционная фракция «Право и справедливость» обвинила правительство Дональда Туска в...
Отныне глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской...
На улице Анкары, Стамбула и других городов вышли тысячи...
Американское командование базы угрожает обратиться непосредственно в посольство США.
Москва ведет переговоры с Парижем о возможной покупке...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.